Глава 19. Тирион. Цепь из золотых рук сверкала на винно-красном бархатном камзоле лорда Тайвина. Лорды Тирелл, Редвин и Рован устремились к нему, как только он вошел. Он поздоровался с каждым поочередно, перемолвился словом с Варисом, приложился к перстню Верховного Септона, поцеловал в щеку Серсею, пожал руку великому мейстеру Пицелю и занял королевское место во главе длинного стола между дочерью и братом. Тирион, обложившись подушками, устроился на старом месте Пицеля в конце стола, а великий мейстер передвинулся к Серсее как можно дальше от карлика. Пицель, тощий как скелет, тяжело опирался на витую трость и трясся на ходу. Вместо прежней великолепной бороды на его цыплячьей шее болтались редкие белые волоски. Тирион не испытывал угрызений совести, глядя на него. Остальным пришлось рассаживаться где попало. Их было четверо. Лорд Мейс Тирелл, грузный человек с вьющимися каштановыми волосами и окладистой, тронутой проседью бородой. Пакстер Редвин из Бора, тощий и сутулый, с остатками рыжих волос вокруг лысины. Матис Рован, лорд Золотой Рощи, плотный, бритый, обильно потеющий. Верховный Септон, ветхий старичок с жидкой бородкой. «Слишком много новых лиц», — думал Тирион. «Слишком много новых игроков. Пока я валялся в постели, правила игры поменялись, и никто мне не скажет, каковы они теперь». Лорды, впрочем, вели себя весьма учтиво, хотя им было явно неприятно смотреть на него. «Это ваша цепь — славная выдумка», — весело сказал ему Мейс Тирелл, а лорд Редвин не менее приветливо добавил. «Совершенно верно. Милорд Хайгарденский высказался от имени всех нас». «Скажите это горожанам», — с горечью подумал Тирион, «и треклятым певцам, гнусящим повсюду о призраке Ренли». Дядя Киван в пылу родственных чувств даже поцеловал его в щеку и сказал: «Лансель рассказал мне, как храбро ты себя вел. Он о тебе очень высокого мнения». «Еще бы, ведь я тоже мог бы кое-что порассказать о нем», — вслух Тирион сказал, изобразив на лице улыбку. «Мой славный кузен слишком добр. Надеюсь, он поправляется?» «Иногда ему как будто бы становится лучше», — нахмурился сир Киван. «Но потом...» «Я беспокоюсь за него, Тирион. Твоя сестра его часто навещает, чтобы подбодрить мальчика и помолиться за него». «Любопытно, о чем она молится. Чтобы он выздоровел или чтобы отошел с миром?» Серсея бессовестно использовала своего кузена и в постели, и вне ее. А теперь, когда отец здесь, и Лансель ей больше не нужен, она, конечно, надеется, что он унесет этот маленький секрет с собой в могилу. Хватит ли у нее дерзости прикончить его? Стоит на нее посмотреть, чтобы все подозрения на ее счет развеялись как дым. Нынче она само очарование. Щебечет с лордом Тиреллом по поводу предстоящей свадьбы Джоффри. Расхваливает лорду Редвину достоинство его близнецов, улыбается ворчливому лорду Ровану, благочестиво поддакивает Верховному Септону. «Быть может, начнем с приготовлений к свадьбе?» — спросила она, когда лорд Тайвин занял свое место. «Нет», — ответил он, — «с войны». «Варис».
«Новости просто замечательные, милорды», — с елейной улыбкой заявил Евнух. «Вчера на рассвете наш бравый лорд Рэндилл подошел к Роберту Гловеру у Синего Дола и прижал его к морю. Обе стороны понесли тяжелые потери, но наши доблестные воины в конце концов одержали верх. В донесении говорится, что враг потерял 1000 человек, в числе коих находится и сир Хелман Толхард. Роберт Гловер с остатками своего разбитого войска повернул обратно в Хронхолл, не помышляя о том, что встретит на пути нашего славного сира Грегора.
«Хвала богам!» — сказал Пакстер Редвин. «Это великая победа короля Джоффри». «Джоффри-то тут при чем?» — подумал Тирион. «И тяжелый удар для севера», — заметил Мизинец. «Впрочем, нельзя сказать, что это Роб Старк потерпел поражение. Молодого волка в поле пока еще никто не побил». «Что нам известно о планах и передвижениях Старка?» — со своей обычной прямотой и деловитостью спросил Матис Рован. Он бежал в Риверран с награбленной им добычей, бросив взятые им западные замки, — ответил лорд Тайвин. «Наш кузен сир Лаван в Ланиспорте заново формирует остатки армии своего покойного отца. Закончив приготовление, он соединится с сиром Форли Пестером у Золотого Зуба. И как только Старк выступит на север, сир Форли и сир Лаван обрушатся на Риверран». «А вы уверены, что он пойдет на север?» — усомнился лорд Рован. «Ведь ров Кейлин занят островитянами». «Возможно ли называться королем, не имея королевства?» — вступил в разговор Мейс Тирелл. «Мальчику поневоле придется покинуть речные земли, вновь соединиться с силами Руси Болтона и ударить всей своей мощью на ров Кейлин. Я бы на его месте поступил именно так». Тут Тириону пришлось прикусить язык. Роб Старк за год выиграл больше сражений, чем лорд Хайгардена за 20. Своей репутацией Тирелл обязан единственной, незначительной победе над Робертом Баратионом у Эшфорда, да и ее, строго говоря, одержал авангард лорда Тарли еще до подхода главных сил. Осада штормового предела, которой тоже командовал Тирелл, затянулась на год и окончилась ничем, ибо после победы на Трезубце лорд Хайгардена покорно склонил свои знамена перед Эддардом Старком. «Придется мне послать Робу Старку суровое письмо», — говорил между тем Мизинец. «Его Болтон держит козлов в моем великом чертоге, чего я допустить никак не могу». «Кстати, о Старке», — вставил сир Киван Ланнистер. «Бейлон Грейджей, объявивший себя королем островов и севера, предлагает нам заключить с ним союз».
«Ему полагалось бы принести нам вассальную клятву», — отрезала Серсея. «По какому праву он именует себя королем?»
«По праву завоевателя», — сказал лорд Тайвин. Он охватил своими пальцами перешеек. Наследники Роба Старка убиты, Винтерфелл пал, и островитяне заняли ров Кейлин, Темнолесье и основную долю Каменного берега. Ладьи короля Бейлона бороздят Западное море, представляя весомую угрозу для Ланиспорта, Светлого острова и даже для Хайгардена, если мы подадим ему повод. «А что, если в самом деле заключить с ним этот союз?» — сказал Матис Рован. «Какие условия он предлагает?» «Мы должны признать его королем и отдать ему все, что находится к северу от перешейка». «Зачем разумному человеку нужно что-либо, лежащее севернее перешейка?» — засмеялся лорд Редвин. «Если Грейджей хочет обменять мечи и паруса на камень и снег, мне эта сделка представляется более чем выгодной». «Верно», — поддержал его Мейс Тирелл. «Я тоже за союз. Пусть король Бейлон приканчивает северян, а мы тем временем добьем Станиса». Лицо лорда Тайвина не выдавало никаких чувств. «Остается еще Лиза Аарон, вдова Джона Аарона, дочь Хостера Талли и сестра Кейтлин Старк. Ее муж перед смертью состоял в заговоре со Станисом Баратионом». «Женщины не созданы для войны», — беззаботно бросил Мейс Тирелл. Думаю, ее мы можем не опасаться.